Мы читаем из первого послания апостола Павла Тимофею, 4 глава, 4 и 5 стихи. «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою». Аминь. Послания апостола Павла к Тимофею называют их пастырскими посланиями. В них апостол наставляет своего молодого служителя Тимофея, как ему должно поступать в Доме Божьем. И если с ним внимательно читать историю Первой апостольской церкви, то только там, именно в первом столетии, зародилась, мы так скажем, не только церковь, именно появилась, родилась церковь, но и все те установления относительно жизни в поместной церкви, хождения в Боге, они очень четко прописаны, мы так скажем, в посланиях апостолов. И вот в этих двух посланиях Тимофею Павел также пишет о том, кого нужно избирать на служение, каким должен быть служитель, как должен выглядеть христианин во внешнем своем обличии, как должны вести себя юноши, старцы, старицы, как должно вести себя в семье, в обществе и будущее, когда мы находимся в самой церкви. И вот он пишет здесь в 3 главе такие слова своему ученику: «Сие пишу тебе, надеюсь скоро прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Некоторым из нас кажется, что это мы, как служители, должны только знать, как должно поступать в Доме Божьем. Хочу сказать, что, изучая историю, и уже будучи в братстве евангельском, у нас тоже сложились некоторые определенные традиции. Мы знаем сегодня исторические церкви, которые именно вот живут в своих традициях. И для них традиции получаются иногда выше самого Слова Божия. Но в этом отношении именно это относится слово не только к служителям, но, я бы сказала, ко всем членам церкви, как нам должно поступать в Доме Божьем. То есть не только тогда, когда мы находимся 2 часа в Доме молитвы. Нет, но в нашей повседневной жизни мы храм живущего в нас Духа Святого. И Павел об этом пишет в послании к Коринфянам: «Если кто, написано, осквернит храм, то того Бог покарает». И предо мной брат Владимир Борисович как раз и поднимал эту тему освящения. Она носит непосредственный характер каждому из нас без исключения. И вот в этих двух посланиях Павел учил своего ученика, как молиться, за кого молиться. Это очень тоже практические послания. Оно где-то подобно посланию Иакова, о котором мы рассуждали предыдущее воскресенье. Если на самом деле следовать вот этим принципам, этой благой вести, отраженной в Евангелиях, в посланиях, то жизнь каждого члена поместной церкви и сама поместная церковь, и жизнь ее будет протекать в благочинии и в страхе Божьем. Проблема многих церквей сегодня, если смотреть историю христианства, заключается только в том, почему их нет. Потому что не жили по-христиански. Не жили Христовой жизнью. И мы поем такой псалом: «Почему Христос любил древнюю Вифанию? Почему любил он своих учеников? Почему любил Марфу, Лазаря?» Потому что они жили по Писанию. Жили по Писанию. И Павел подчеркивает: «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою». Жизнь церкви. Каждого индивидуально и в целом, как поместную церковь. Что сделал сатана в истории церкви? Или что пытается, вернее, делать на протяжении всего этого времени и будет делать? Сделать члена церкви прихожанином. Сделать его недееспособным. Сделать его тем, чтобы он зарывал свои дары и таланты. Сделать его человеком, приходящим, чтобы поставить свечку, отметить, что он был, и все на этом. Но нет. Это его принципы. А принципы Евангелия, они возвращают нас именно к истокам той истины, которая отражена со слов Иисуса Христа. И когда он уходил с этой земли, он сказал ученикам: «Всякая власть дана мне на небе и на земле, но вы идите, научите, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и уча всему тому, что я повелел вам». Поэтому первое, что делает проповедник, или что именно происходит в церкви через проповедь, это наставление, обличение, вразумление каждого из нас без исключения. Прочитанные стихи, вот эти стихи 4 главы, нас возвращают также к истокам творения Земли как таковой планеты. И мы читаем в первой главе, что Земля наша, на которой мы сегодня живем, она была безвидна и пуста. Дух Божий носился над ней. И вот потом мы читаем, как именно начало со Слова Божия происходить именно изменения на этой земле. Происходить изменения, и сотворен был человек, и весь животный, растительный мир. И что удивительно сказано, в первой главе книги Бытие, 31 стихом мы читаем следующие слова. То есть, когда Бог все сотворил, Он сказал, и сказано так, «И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма». И увидел Бог все, что Он создал, и вот хорошо весьма. Псалмопевец Давид, как бы знаете, в голос или в тон вот этого Слова Божия пишет в 110-м псалме. Дело Его, то есть дело Бога, слава и красота. Все то, что сделал Бог, и все, что Он делает, слава и красота. Ему принадлежит именно только хорошее, Он не может делать плохое. Мы делаем, но Он не может делать. Он святой, и все, что Он делает, именно отражает Его святость. И мы с вами хорошо знаем, когда грех вошел в мир, все изменилось. И брат уже передо мной говорил, ссылаясь на Вениаминовича Каргеля, это его такое, знаете, возвышенное слово или отношение, понимание греха, он говорил, зло, грех – это величайшее зло. И мы сегодня, возвращаясь к этим размышлениям, видим, что влияние греха на самом деле такое великое, сильное зло, что изменился и растительный, и животный мир. Павел пишет Коринфянам, что тварь сегодня ожидает усыновления. То есть наше отношение к растительному, животному миру настолько тоже извращено, что просто мир, вернее, этот мир растительный, животный, как бы хочет убежать от нас. Хочет уйти от нас, мы просто растлились сами, и все окружающее нас принадлежало этому растлению. И как сказал Бог когда-то Адаму, что из-за тебя проклята вся земля, следствие греха. Мы знаем, появились ядовитые растения, кровожадные животные, да и сам человек оказался настолько пораженным грехом, что если смотреть историю человечества, как некогда наш брат один подсчитал, 282 года за всю историю человечества не было войн, а так постоянно. То есть постоянно происходит это величайшее зло и проявление его. И слава Господу, что только Голгофская жертва Христа, Его победа над грехом, над смертью, над сатаной восстановила и отношение творения с Творцом, и дало надежду на жизнь вечную. Но! Это «но» заключается в том, что эта земля, на которой мы сегодня живем, настолько растлилась не только в прошлом, настолько она растливается в настоящем, и настолько она растлится в будущем, что Бог ее уничтожит. И сказано в книге Откровения, что жизнь вечная будет на новой земле и на новом небе, на которых будет обитать правда. Вчера умер известный астронавт американский, который первый за всю историю человечества опустился на Луну и пробыл там некоторое время. И вот как бы, знаете, о нем говорят, что это величайший человек, вот он первый, который вступил на Луну. Но, братья и сестры, мы сегодня не первые, которые говорим истину о том, что есть Бог, и что все принадлежит Ему, и тот, который принимает в Его свое сердце как Спасителя, Он меняет нас, Он преображает нас, Он дает нам право на жизнь вечную. И вот Павел пишет в послании к Ефесянам следующие слова со 2 главы 10 стиха. «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Что вы были в то время без Христа? отчуждены от общества израильского, чужды заветного обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявший посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. То есть жертва Христа совершенно совершила то, к чему всегда стремилось человечество. Мы сегодня возвращены с вами в рай благодаря жертве Христа. И мы говорим об этом почему? Потому что именно извращение как таковое, законов природы, нарушение их, нарушение нравственных принципов, все это было заложено после грехопадения. И мы знаем, почему был наказан первый мир допотопный, именно потопом, только за то, что развратились. Почему именно десятки и сотни тысяч людей были когда-то уничтожены Израилем, потому что чаша беззакония их привела к такому состоянию, что нужно было только уничтожать. То есть грех, он на самом деле совершил величайшее зло. Но, говоря сегодня об этом, как бы возвращаясь к этим размышлениям предыдущего брата, наш текст, он говорит нечто именно в другом, не то что в другом, параллельном направлении пути нашего освящения или пути освящения того, что нам дано. И Павел предупреждал своего ученика, говоря, что отступление будет не только от веры, то есть от веры в Иисуса Христа, не только появятся всевозможные лжехристы, лжеучения, но от самих принципов, которые отождествлены или отражены на страницах Священного Писания, и относительно семьи, и относительно принятия пищи. И смотрите, что здесь написано в первой стихе 4 главы, с первого стиха. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступит некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением, ибо всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою». То есть целое учение сегодня, в наше время, как раз и существует. И вот этот текст прочитанный, он как раз, знаете, созвучен с нашим временем. Созвучен с нашим временем. Появилось столько всевозможных учений, направлений, уводящих людей от истины, что привело к тому, что сегодня так и утверждают и говорят: «У меня своя истина, что ты меня учишь?» То есть сегодня вот это созвучие этих стихов к нашему времени. И нам нужно рассуждать сегодня не только о том, что мы живем в это время, а что вообще нам делать. Как нам быть, как нам относиться друг к другу, как нам идти путем освящения, как нам вообще относиться к тому, что мы приобретаем, что мы едим, где мы работаем, с кем мы работаем. И вот размышляя, мы видим, что в целом сегодня состояние человечества, что семья не нужна. Не нужна семья. А зачем, говорят, семья? Давайте жить без каких-либо обязательств. Давайте жить, как я понимаю, жить. Чтобы меня ничто не связывало. Сегодня сам даже брак как таковой, то есть регистрация отношений или заключения семейной жизни приобрела форму договора. То есть теряется сама суть института семьи. Или пытается сегодня сделаться все возможное. Потом, относительно пищи. Мы уже настолько сегодня запутались с вами, что даже и не знаем, что нам можно, что нельзя. Я как-то обратил в последнее время внимание, что мы заходим в магазин, полки ломятся. Но каждый из нас почему-то читает, а что содержится в этом продукте? А сколько там углерода, углеводов и многого другого? И если, допустим, на продукте написано «без сои», так слушайте, за этим иногда очереди стоят. То есть получается какая-то внутренняя путаница в том отношении, что есть в духе жизнь, а есть земная жизнь. И мы иногда путаем приоритеты нашей жизни и заставляем даже, может быть, самих себя где-то остановиться и на самом деле говорить: слушайте, а можно это есть или нельзя? Это много сегодня об этом пишут, говорят, нам советуют. Есть целая наука диетологии, если я правильно называю, это слово употребляю. То есть целая наука, что нам можно кушать, а что нельзя. Братья и сестры, на фоне всего сего отступления вот того времени и нашего времени именно созвучно все это. И на фоне вот этого отступления Павел утверждает истину Божию во всех аспектах жизни. Во всех аспектах жизни, этим самым побуждая верующего человека довериться Богу и жить по Писанию. Да, рекомендации должны быть. Да, мы должны, может быть, к ним прислушиваться. Но как это созвучно с Писанием? Поэтому Павел говорит, ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, потому что принимается с благодарением, потому что освящает, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Удивительный библейский пример. Мне очень нравится книга Руфь, особенно когда Руфь по настоянию своей свекрови идет собирать эти колоски на вовозовых полях. И вот там есть такое выражение, что когда началась жатва, то вовозу говорят, да благословит тебя Господь. То есть то, что ты делаешь, да будет благословен Господь в этом даре этой пшеницы, этого ячменя. Да благословит тебя Господь. Какие-то, знаете, выражения такие, как бы сегодня принято говорить, возвышенные, нет, чистые, искренние. Люди радовались тому, что они получали, и то, что они собирали урожай. Сегодня говорят так, вот здесь есть нитраты, здесь нет. И то, что мы выращиваем на дачах, говорят, это лучше всего того, что есть в магазине. Братья и сестры, происходит на самом деле какая-то, знаете, путаница, вот соизмеряя жизнь духовную именно с нашей земной жизнью. Но Павел подчеркивает, я еще раз читаю этот стих, ибо всякое творение Божие хорошо. Кажется, в 8 главе 1 послания к Коринфянам Павел пишет о идолопоклонстве или об идоложертвенную. Если, допустим, вас кто-то позвал к себе пообедать или за стол, или на какой-то праздник, и там Павел пишет, ешьте без рассуждения. Но, если вам сказали, что это идоложертвенное, то не прикасайся. То не прикасайся. То есть отношение к пище как таковой должно быть как именно благословению Божию. Ешь, что тебе дали. Но если это идолопоклонство, если это идоложертвенное, тогда откажись. Сегодня идоложертвенное, я бы сказал, спиртные напитки. Это на самом деле идоложертвенное. И наше братство, когда принимало это решение в 909 году, оно благословило церковь свою жить в принципах именно трезвости. И это правильно. Мы должны исполняться духом, освящаться, но не поклоняться этому идолу. И не только в этом. Именно вот в этих прочитанных стихах, по словах апостола Павла, открывается еще одна истина. Истина об освящении не только нашего внутреннего человека, но и то, что нам дано от Бога. Наша семья, то, что мы употребляем в пищу. Посмотрите еще раз, я читаю этот текст. «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением». То есть мы с вами пошли на рынок или в магазин. Если мы начинаем копаться, подобно этим мирским людям, то мы неправильно делаем. Да, может быть, мы должны быть в чем-то осторожны. Может быть, спросить, как говорят некоторые, срок годности, но суть в том, что ты взял, что ты должен сделать с этим? Поблагодарить. А что ты еще должен сделать? Помолиться. А что ты еще должен сделать? Да скажи, благослови, Господи, эту пищу, освети ее. Освети ее. И наша жизнь в этих стихах отражается с ее всеми аспектами, и внутренними, и внешними. Наше имущество, братья и сестры, и то, что мы с вами приобретаем, мы должны прежде всего благодарить, а потом просить Господа, чтобы Он благословил и осветил то, что мы с вами приобретаем. И не только из продуктов питания, но что бы мы ни купили, ту же квартиру, тот же автомобиль, ту же одежду, то есть все то, с чем мы сегодня сопряжены в этой непосредственно нашей земной юдоли. И в прочитанном стихе слово «освящается», это пятый стих, я хочу его прочитать, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Оно означает делать святым. То есть мы себя, как Владимир Борисович говорил в вопросах освящения внутреннего человека, посвящаем Богу, Бог нас освящает. Так и то, что мы имеем сегодня, мы должны принести пред лицо Божие, освятить. То есть что сделать? Молитве принести. Принести в молитве и сказать: Господи, благослови эту вещь, благослови эту квартиру, благослови то, что Ты дал мне сегодня иметь на этой земле. Благослови. Благослови мою работу, благослови мой достаток, чтобы мне хватало насущного хлеба, чтобы не оказалось так, чтобы я был бедным и потом похулил Тебя или стал богатым и сказал: вот какой я великий человек. Нет, благослови. Предоставь Богу, попроси Бога, чтобы Он благословил твою работу. Там, где ты обитаешь, там, с кем ты живешь, благослови, освети, отдай. Слово «освящение», оно подразумевает как раз именно наше желание отдать Богу то, что Он нам дал. Это не говорит о том, ты мне, я тебе, нет. Но это говорит о том, что мы должны быть настолько благодарны Богу, что выразить эту благодарность в молитве освящения. К вопросу освящения внутреннего, так и внешнего, мы, многие верующие люди, относимся, к сожалению, очень по-разному. Одни из нас не придают этому совершенно никакого значения, о чем уже брат предыдущий передо мной говорил. Другие относятся поверхностно. Третьи не считают это важным. Но есть и среди нас те, которые к этому относятся на основании Священного Писания, как здесь мы считаем, потому что освящается Словом Божьим и молитвой. Писание учит нас тому, что не только нам самим нужно освящение, ибо воля Божия есть освящение, но и то, что мы, как я уже сказал, приобретаем, мы должны освятить пред Господом. Мы должны освятить пред Господом. Некоторые члены церкви только тогда обращают внимание на то, где они живут, чем они пользуются. Через какое-то определенное время и вдруг говорят: слушайте, что-то у меня не ладится, что-то нет благословения в моей работе. Вот купила дачу, или купил там дачу или участок, что-то как-то нет благословения, соседи не такие, какая-то озлобленность и многое другое. Я слышал такое выражение: ой, что-то у меня в квартире, которую я получил, что-то неспокойно, спать не могу. Ночью какое-то движение, не пойму, в чем дело. Такое ощущение, что кто-то присутствует там, где я нахожусь. И когда к нам, как к служителям, обращаются и рассказывают нам те или другие истории и состояния, и чем вызвана их тревога, это может быть или предмет, или вещь, или жилье. И вот оказывается, в последнее время настолько это стало учащаться, что вот то, что мы приобретаем, оно почему-то оказывается под оккультным влиянием. То есть, скажем библейским словом, под именно, знаете, каким-то проклятием участия сил бесовских. По-другому, наверное, нельзя назвать. И для этого существуют определенные причины. И они могут быть разные. Это может быть не от нашего, вернее, или это может быть наше невнимание, или наша некая увлеченность чем-то. Есть сегодня такая сторона, когда есть возможность поехать за рубеж, отдохнуть. И кто-то бывает в африканских странах, в Индии или там, или других каких-то южных странах, Юго-Восточной Азии, привозят оттуда своеобразные статуэтки. Какие-то, знаете, ну вот настенные такие изображения там в виде, может быть, животных или еще чего-то. Привозят, это нравится. И вот мы как-то, знаете, иногда неразборчивы в этом отношении. Мы неразборчивы к тому, что покупаем, где у кого и с каким намерением и для какой цели. Мы как бы, знаете, вот живем, как живем. Но сегодня мы говорим о том, что это неправильно. Мы должны быть, мы, как написано в послании Иоанна, испытывайте духов, от Бога ли они. То есть это не зря Иоанн предупреждал своих учеников: испытывайте духов, испытывайте духов. Я мог бы сегодня привести, братья и сестры, много примеров из жизни нашей поместной церкви, обращения тех или других по этим вопросам. Но я хотел бы привести, может быть, самый главный пример библейский. Я считаю, нет лучших примеров, как примеры из Библии. Почему мы должны сегодня освящать наше жилье? Почему мы должны молиться, когда мы садимся за руль, особенно братья, молиться и просить Божьего благословения и водительства, как правильно вести машину, чтобы Бог сохранил и сзади, и спереди, и в окружении всего? И вы знаете, многие свидетельствуют, если в своей такой торопливости быстро сказал, то бывают проблемы. А как иначе? Правильно Владимир Сергеевич помолился сегодня за сбор и говорил, что первое, что делает сатана, нападки на святых его. И бывают случаи. Бывают случаи, достаточно много, но ведя к этой мысли, подводя к этой мысли, я хотел бы привести библейский пример. Когда, кажется, на первый взгляд Соломон по поручению именно отца, по повелению Божию начинает строить дом молитвы, и когда он его оканчивает, ведь он-то строил храм Божий для Бога, зачем нужно освящать его? Зачем нужно призывать имя Бога? Но мы, однако, находим здесь, в 8 главе, Третьей книги царств, это удивительное повествование о том, что сделал Соломон. Он созвал старейшин, то есть когда построили храм Соломонов, как вы его называли тогда, он созвал старейшин, всех начальников колен, глав поколений сынов Израилевых в Иерусалим, чтобы перенести ковчег завета Господня из города Давидова, то есть Сиона. И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне. И пришли все старейшины, и подняли священники ковчег, и понесли. А царь Соломон и с ним все общество Израилева, собравшиеся к нему, шли под ковчегом, принося жертвы из мелкого, крупного скота, которых невозможно было исчислить. Я просто промежуточно читаю общий смысл. И вот здесь получается, когда они уже вошли в храм и поставили ковчег, здесь сказано, и когда священники вышли из святилища, после того, как они поставили ковчег, облако наполнило дом Господень. То есть, когда мы вот здесь, вот в доме молитвы, это хорошо. А если в доме молитвы нет Господа? Павел пишет в послании к Галатам, если между вами передрязги, недоразумения, если перед вами именно скандалы и все прочее, то дом ваш не устоит. То нет тогда Духа Божия. Не устоит этот дом. И вот этот дом, который был во имя Господа построен, как только священники выполнили свою часть, облако наполнило его. Слава Божия вошла. И когда Соломон увидел, что слава Божия наполнила храм, здесь сказано, и обратился царь лицом своим, и благословил все собрание израильтян, все собрание израильтян стояло и сказал, «Благословен Господь Бог Израилев, который сказал своими устами Давиду, отцу моему, и ныне исполнил рукою своей, он говорил». И он перечисляет, как ему Давид передавал это все. Здесь сказано, «И стал Соломон пред жертвенником Господним впереди всего собрания израильтян, и воздвиг руки свои к небу и сказал, Господи Боже Израилев, нет подобного тебе Бога на небесах вверху и на земле внизу. Ты хранишь завет и милость к рабам твоим, ходящим пред тобою всем сердцем своим». И он далее говорит, «Поистину Богу лишь жить на земле, небо и небес не вмещает тебя, тем менее сей храм, который я построил, но услышь моление раба твоего». Бог живет в нас, мы храм Божий. Но однако, что мы кушаем с вами? Где мы живем с вами? Чем мы пользуемся? Имеет ли какое-то отношение вот к этому внутреннему состоянию? Я как-то уже, может быть, приводил этот пример. Однажды, так случайно оказалось, был за рубежом и познакомился с людьми. Первый раз пришел в их дом, и, заходя в дом, как-то, знаете, по традиции, сказал «Мир вашему дому». И через 3 дня, когда я уезжал, супруга этой семьи говорит мне, «Вы знаете, когда вы сказали «Мир нашему дому», то в наш дом пришел мир». И вот после этого я стал задумываться. На самом деле, мы говорим... А что мы говорим? С чем мы приходим? Какой мир несем ли мы или не несем? И вот на самом деле, братья и сестры, размышляя об освящении того, чем мы пользуемся, имеет прямое отношение к нашему внутреннему человеку. Если бы не имело, то Соломону зачем освящать храм? Зачем призывать имя Божие? Зачем просить Бога, чтобы на этом месте он услышал его молитву? А затем, что можно иметь хоромы, а Бога нет. Когда-то Саул занимал высочайшее положение, первое лицо в государстве. И там сказано в одной из книг царств, и не знал, что отступил от него Господь. И не знал. И он попросил Самуила, чтобы он почтил его перед народом, а силы не было. слава Божия отошла. И сказано даже, когда завет завета попадал когда-то в плен филистимлянам, то слава Божия отходила. Братья и сестры, это тоже освящение. Это тоже освящение не только внутреннего, но и внешнего человека. Теперь некоторые примеры такого, знаете, практического, постараюсь побыстрее. Как-то нас позвали на молитву в город Домодедово. По просьбе одной сестры, которая живет совсем не в Москве, она попросила, чтобы мы приехали и помолились, порассуждали в доме их дочери, что-то там не ладится. И когда мы приехали туда, то нам рассказали, что в последнее время появилась личность, которая ходит с 12 ночи до 3 утра. И когда мы стали рассуждать, молиться, задавать вопросы, то открылось следующее. Настолько семья была увлечена именно вот приобретением, там именно в Африке они были, в Индии, всевозможных статуэток, всевозможных платочков, цепочек и всего прочего, что у них в семье набралось достаточное количество. Достаточное количество. Потом открывается, что именно и одна из живущих старец в этом доме, дом красивейший, на две семьи, трехэтажный, ну что живи и радуйся. А внутренний, говорит, страх нас одолевает, не знаем, что делать. Оказывается, один из членов семьи занимался ворожил. И вот эта вот вся обстановка создала то, что невозможно было жить. Радости не было от того, что имели. Скандалы в семье были, раздоры были. И вы знаете, после того, как мы подвели мысль к тому, что нужно, от чего нужно отказаться, от чего нужно отречься, что нужно уничтожить, там, статуэтки, все такое, что именно связано хотя бы внешне с оккультизмом. И потом совершили молитву, попросили их помолиться, чтобы они призвали имя Бога, как могут. Потом мы помолились, и потом мы через некоторое время звоним, спрашиваем, как дела? Все, слава Богу, нет никого. Мир пришел. Как-то одна из сестер, подходя, говорит: братья, приедьте, помолитесь в квартире, в моей квартире. Я сдала ее одним людям, а потом те съехали, приехали другие. И вы знаете, те говорят: слушайте, не можем находиться. Не можем жить, не можем, страшно. И не поймем от чего. Мы приехали с братом, не помню с кем, кажется, с Иваном Михайловичем Кораблевым, не помню с кем. Приезжаем, а на стенах нарисованы сатанинские знаки. А на полу костер жгли, какую-то жертву приносили. То есть учение сатанистов, или мы скажем оккультистов, сегодня настолько влиятельно, что присутствие людей, вот после тех, которые были, отразилось на их здоровье. Братья и сестры, я не хочу никого пугать, я просто привожу некоторые такие, знаете, ну вот, может быть, отдельные элементы. Поэтому, когда мы что покупаем, когда мы что приобретаем, когда мы входим в жилье новое, с чем мы входим? С Библией или кошку пропускаем? То есть что мы должны делать? Я понимаю так, на основании Священного Писания, всякое творение, как сказано, ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвой. Все то, что мы с вами носим, все то, что мы сегодня с вами кушаем, должно, где мы живем, чем мы пользуемся, с кем мы работаем, должно освящаться образом жизни и молитвой. Господи, благослови меня устроиться на работу, там, чтобы люди могли от меня услышать благую весть. Или мы скажем: Господи, благослови меня на эту работу, чтобы я заработал достаточно денег, я хочу купить то-то и то-то и то-то. Иаков пишет, что иногда наши чувства, вот эти плотские, они вызывают только, знаете, разочарование в Боге. Мы просим, там написано, почитайте в первой главе, просим что и не получаем. А почему? Потому что просим для своего собственного удовольствия. А когда мы ищем славы Божией во всем этом, то тогда Бог благословляет. Можно иметь немного, но в этом немного иметь величайшее благословение. А можно иметь много и не иметь мира. И об этом Экклесиаст, как раз Соломон-то писал в своем, именно в этой книге Экклесиаст. Поэтому, братья и сестры, наша проблема в том, что мы очень опрометчиво молимся за пищу, быстро молимся, а, наверное, нужно молиться основательно. Благослови, Господи, эту пищу, освети ее, и чтобы я употреблял ее, употребляя ее, не повредила моему здоровью. Не так много времени занимает, но, однако, это нужно. Это сегодня показывает, что мы смотрим, какой состав продукта, а на молитву не обращаем внимания. И от этого, наверное, и результат. В последние годы люди очень увлекаются оккультизмом. И некоторые из членов церкви особенно тоже, как-то, знаете, вот прям так и льнут, особенно когда касается здоровья. Когда касается здоровья, почему-то вот некоторых из нас так и тянет. Все-таки вот попробовать, а может быть, поможет. И мы в прошлое воскресенье говорили с вами, что поможет именно благодать Божия через молитву. И если у нас есть вера, для Бога нет ничего невозможного, чтобы исцелить нас. Поэтому, подходя к заключению, нужно сказать, что мы должны быть осторожны в выборе того, что мы кушаем, осторожны в внутреннем состоянии, от того, чем пользуемся, что носим, мы должны освящать. Мы должны благословлять, благодарить Бога, что появилась возможность, и чтобы это послужило мне как можно дольше. Когда Израиль выходил с египетского рабства, мы читаем в книге Второзакония, что у них было? Обувь что? Как ходили 40 лет, как будто только вчера одели, да? Одежду, которую одели при выходе из Египта, не обветшала. То есть благословение. Условия были ужаснейшие. Пустыня, недоразумения, свои недоразумения и отношения к Богу и всего прочего, но благословение было. Это благословение перешло и в будущем. Поэтому, когда мы сегодня говорим, что я дитё Божие, пусть мой образ жизни, внутренний и внешний, будет отражать естество моего Господа. Будьте святы, потому что я свят. Чтобы не возникало множество вопросов и проблем. И не от того, что мы не готовы участвовать как служители, но мы сами иногда создаем те или другие проблемы. Исходя из всего вышесказанного, нужно сказать, будем бодрствовать, испытывать волю Божию, принимая с благодарностью все то, что мы имеем или приобретаем, молясь, освящая, чтобы не случилось ничего злого от того, чем мы с вами пользуемся. Поэтому Павел и пишет, ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвою. Аминь.